Добрый вечер, друзья. Мы рады пригласить вас на наш круглый стол под названием «В чем опасность потребительского формата общества», которая является продолжением конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого, которая прошла 24 июля и была международным глобальным мероприятием, которое переводилось на 72 языка. Конференция затронула много тем, и мы рады представить вам сегодняшних участников. Это мистер Рамендра Кумар из Индии, признанный писатель, рассказчик, искусный оратор, имя которого украшает 41 книгу, которые были переведены на 30 языков и включены в несколько учебников и антологий. Добро пожаловать также господин Иван Идрово из Эквадора, внешний консультант Международной организации труда, специалист по оценке и исследованию рынка. Добро пожаловать, мистер Идрово. Добро пожаловать также доктор Кумар из Индии, независимый специалист по стратегии устойчивого развития и металлургического инжиниринга. А также мы рады приветствовать мисс Ренату Полякову из компании Swanicker Health Consultant. Также мы рады вас видеть. И передаю слово Анне. Спасибо, Александр, и также приветствуем всех наших спикеров сегодня. И сегодня мы затронем такие вопросы, как технологии и вытеснение технологиями людей с их рабочих мест, опасный вектор развития искусственного интеллекта в потребительском обществе, климатический кризис. И это происходит по всему миру, поэтому мы рады сообщить, что будет проведена новая конференция по вопросам, которые же влияют на нашу жизнь. Эта конференция состоится 4 декабря и называется «Глобальный кризис. Время правды». Она расширит тему климата и экологических катастроф. Поэтому я хотела бы попросить наших гостей поделиться своими впечатлениями от конференции по темам, которые были подняты, и с полным набором фактов, предоставленных аудитории. Прошу вас поделиться вашими впечатлениями.
Конечно. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за приглашение. Для меня это было огромная честь, и было очень приятно принимать участие в конференции, которая состоялась 24 июля, а также вот в сегодняшнем мероприятии с такими замечательными гостями, моими коллегами и экспертами. И я хочу сказать, я хочу поздравить всю команду. Это было действительно такое замечательное, хорошо организованное и успешно проведенное мероприятие, где все смогли получить не только знания, но и мнение как профессиональных экспертов, так и ученых. Они пытались найти различные пути того, как мы можем прийти к лучшему обществу. То, что вы сейчас называете правильным названием — созидательное общество. Мы можем взращивать все это вокруг, да? И мы можем жить ради совершенствования мира. И тогда мы сможем обратиться к тысячам людей, если не к миллионам, я так думаю. И придя к общему мнению при обсуждении глобальных процессов, которые уже влияют на нас, что эти идеи — это лучший способ, действительно. Поэтому еще раз поздравляю.
Спасибо, мистер Идрово, за поздравления и за те слова, которые действительно впечатляют. Я хотел бы спросить вас, мистер Рамендра Кумар, каковы ваши впечатления от конференции?
Я хотел бы сказать, что конференция это не была не просто событием либо программой, это было вот особым переживанием, опытом. Вот только представьте себе, это умопомрачительно. Беседы докладчиков со всего мира, со всей планеты Земля обсуждались и переводились на 72 языка. А затем темы, которые вот чрезвычайно жизненно важны и критичны для человечества, сегодня вот они озвучивались. Все это, вы знаете, считается вот, ну, просто такими замечательными основами созидательного общества. И вот что еще можно просить, да? И я смотрел видеозапись, наблюдал за обменом мнениями, за дискуссиями между докладчиками, и хочу сказать, что вот главный акцент был сделан на создании гармоничного общества, более безопасного, здорового и благополучного. И вот мои выводы — это первое, ну, во-первых, действовать нужно сейчас, время уже пришло. Если мы не будем действовать сегодня, у нас не будет завтра. И во-вторых, созидательное общество — это ренессанс, который мы должны осознать и внедрить. И в-третьих, вот общество потребления — это, ну, просто билет в один конец катастрофе. Спасибо.
Спасибо, спасибо большое, мистер Кумар. И действительно, это событие стало поворотным моментом, который дал много понимания, и действительно, это новое начало для нас, как для общества. Большое спасибо за то, что поделились впечатлениями. И я бы хотела спросить госпожу Полякову поделиться своими впечатлениями от конференции по темам, которые были подняты.
Здравствуйте всем. И для меня это огромная честь присутствовать здесь сегодня. И я хотела бы поделиться, что вот на протяжении всей моей жизни я искала вот какой-то высший смысл. Я нашла его в проектах международного общественного движения «АЛЛАТРА». И большое спасибо вам за это. И, конечно же, мероприятие, эта конференция, которую вы упомянули, она просто была невероятным опытом, потому что тысячи, может, даже миллионы людей были синхронизированы в течение 12 часов. И это был действительно замечательный опыт. И я многое поняла после этой конференции. Вот я уже работаю над проектами созидательного общества на протяжении 2 лет. Но это событие было действительно значимым, потому что вот это 12-часовое мероприятие, вот на протяжении его я поняла, что единственная возможность выжить — это действительно созидательное общество. Это не просто как один из вариантов, а это факт, это реальность. И нам нужно построить созидательное общество. Меня очень поразили все 3 части: и о искусственном интеллекте, экологии, и климатическом кризисе. И я поняла, что мы разрушаем цивилизацию, и вот только объединившись, мы можем помочь друг другу. Большое спасибо вам. Вот сотни людей, которые собирали эту информацию в течение 2 месяцев, это просто невероятно. Огромная вам благодарность. Всем спасибо.
Спасибо, мисс Полякова. Это действительно был очень хороший опыт, и это дает нам много пониманий. Какова текущая ситуация, в которой мы находимся? Чего люди не видят? И это было действительно важно для меня, например, это дает полную картину, полное понимание того, что происходит. Спасибо. И я хотел бы задать тот же вопрос господину Кумару. Не могли бы вы поделиться вашими впечатлениями? Что вы считаете самым ценным конференции?
Добрый вечер всем. И вот что мне очень понравилось о конференции, это то, насколько она была актуальной. Я имею в виду темы, которые обсуждались, они очень актуальны для нынешней ситуации, этого кризиса, в котором находится мир. И что еще более примечательно, это то, что команда, которая занималась всем этим, не была людьми вот моего поколения. Это была молодежь, которая брала на себя инициативу. И это то, что больше всего вдохновляет, потому что у молодежи есть, ну, вот сердце, оно на правильном месте. И они не хотят терпеть вот все это плохое, да, что, ну, вот происходит в мире. И этот вывод — это самый большой вывод для меня. Это просто вдохновляет.
Спасибо. Спасибо большое. И это действительно объединяет людей всех возрастов, потому что нам нужно объединиться в едином потенциале и осуществить это глобальное изменение. И теперь я предлагаю посмотреть видеокусочек из конференции об искусственном интеллекте, который заменяет человеческий труд в большинстве профессий. И мы приглашаем вас подумать, будут ли людям предлагаться какие-либо возможности в нынешнем потребительском формате общества.
А ты уверен, что, забрав твою работу, потребительский формат общества создаст тебе новую? Нас обещают переучить на новые специальности, но на какие, если искусственный интеллект учится быстрее? А в потребительском формате все решает выгода и прибыль. Сокращение людей вследствие применения искусственного интеллекта уже происходит. Далее всего несколько наглядных примеров из разных стран. Китайская фабрика мобильных телефонов Changyin Precision Technology заменила 90% сотрудников роботами, при этом увеличив производительность на 250%. Другая работа людям предложена не была, их просто уволили. В 2018 году крупнейшее финансовое предприятие Центральной и Восточной Европы Сбербанк России внедрил искусственный интеллект и сократил 70% менеджеров среднего звена. Amazon заявляет, что если часть упаковщиков на складах заменить роботами, то стоимость такого робота в 1 миллион долларов окупится всего за 2 года. Профессии, требующие выполнения повторяющихся и предсказуемых задач в сфере транспорта, логистики и экономики, уже активно заменяются искусственным интеллектом по всему миру. Будущее логистики наступило. Многие звенья логистической цепи автоматизированы и уже работают без участия людей. Компания Hyundai Merchant Marine выпустила на линию самый крупный в мире контейнеровоз, способный перевозить 480 тысяч тонн грузов. Основные функции судна управляются искусственным интеллектом. Крупнейшие современные порты мира – Шанхай, Гонконг, Роттердам и Лонг-Бич – обслуживают сотни тысяч контейнеров практически без участия людей. Но это всего лишь малая часть из общей картины. Впечатляет, правда? Задумались ли вы сейчас о судьбе людей, когда-то работающих на этих предприятиях? Современные трансконтинентальные логистические компании AliExpress, Amazon, UPS, Walmart, DHL на своих складах интенсивно заменяют человеческий труд роботами. Кроме перемещения грузов, роботы занимаются упаковкой и сортировкой товаров. Самоуправляемые грузовые автомобили выходят на рынок. Компании Volvo и Scania представили модели полностью беспилотных автомобилей, у которых даже не предусмотрено место для водителей. Вся экономика стремительно переходит на автоматизированное управление. Оплачивая товары, мы уже не удивляемся, что большинство операций в банках автоматизировано. Bank of America еще в 2017 году начал открывать полностью автоматизированные отделения без персонала. В них можно получить ипотеку, автокредит или оформить кредитную карту. В Шанхае уже работает отделение China Construction Bank, которым полностью управляют роботы. В нем можно обслуживать счета, покупать золото и анализировать инвестиции в недвижимость с помощью очков виртуальной реальности. Банкам выгодно использование искусственного интеллекта, и они ожидают сэкономить до 500 миллиардов долларов к 2023 году. В то время, когда миллионы специалистов останутся невостребованы, прибыль банков будет стремительно расти. Робот выполняет те же действия, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. В отличие от других отраслей, банки не обременены дорогостоящими заводами, производственными предприятиями или демонстрационными залами, полными дорогих автомобилей. Их самые большие расходы — это люди. Работа финансистов, экономистов, бухгалтеров также построена на повторяющихся алгоритмах и автоматизируется при помощи искусственного интеллекта уже сейчас. Компания Beeline использует в бухгалтерском учете робота Robbie. Он проверяет более 90% кассовых документов в 3000 салонах связи и заменил работу 101 бухгалтера. Robbie все время развивается, и сегодня он может работать даже со сложными документами по монтажу оборудования и вводу основных средств. Уже сегодня вместо целого бухгалтерского отдела может работать всего один бот, который не только полностью ведет бухучет, но и формирует отчетность для принятия управленческих решений. В своем докладе представители Оксфордского университета Карл Фрей и Майкл Осборн прогнозируют сокращение рабочих мест для бухгалтеров и аудиторов до 94%. С автоматизацией финансовых процессов исчезнут также и смежные профессии – налоговых инспекторов, ревизоров, аудиторов. А профессия биржевого трейдера, которая еще 20 лет назад считалась очень престижной и прибыльной, сейчас на 40% заменена искусственным интеллектом. Роботы способны определять тренды, анализировать котировки одновременно на нескольких биржах и сразу же строить математический прогноз. Человек сделать этого не может, поэтому уступает машине. Такой инвестиционный гигант, как Goldman Sachs, насчитывающий в 2000-х годах до 600 трейдеров, на сегодня оставил всего двоих, заменив остальных искусственным интеллектом. Вы ищете работу? Вас будет оценивать бездушная программа. Вы надеетесь, что это далекое будущее? Но это уже происходит. Рекрутинговые программы от Pymetrics, Hirewoo, Korn Ferry и не только уже могут сами анализировать резюме, искать и обзванивать соискателей, проводить онлайн-собеседования и отсеивать кандидатов. Количество обработанных ими вакансий исчисляется миллионами. Их уже используют сотни компаний: McDonald's, Kraft Heinz, банк JP Morgan, консалтинговая компания PwC, PricewaterhouseCoopers, Unilever и Hilton. Искусственный интеллект интенсивно вытесняет человеческие профессии. И это уже реальность сегодняшнего дня потребительского формата общества, в котором мы живем. С точки зрения бизнеса это выгодно. А как же с точки зрения людей?
В этом видео мы увидели, насколько искусственный интеллект развит и как он развивается на основе машинного обучения и нейронных сетей. Скорость, с которой развивается искусственный интеллект, не линейна, а экспоненциальна. И часто говорят, что иногда у людей возникают проблемы с пониманием того, насколько быстро идет этот экспоненциальный рост, что он действительно неожидан для многих, и никто не может помешать людям потерять работу в нынешнем потребительском формате общества. И на самом деле это означает, что когда вы потеряете работу, вы потеряете шанс на выживание. Я хотел бы задать вопрос Ивану Идрову, следующие вопросы задать. Так как же изменится внедрение искусственного интеллекта без изменения формата общества? К чему это приведет? Массовая безработица? И почему компаниям выгоднее держать машины, а не людей?
Спасибо, Александр. Вы меня слышите? Хорошо. Без сомнения, влияние искусственного интеллекта, автоматизации, робототехники и промышленности будет очень глубоким, и это будет происходить разными способами на разных уровнях. И если мы обратим внимание, как вы уже упомянули, что рабочие места теряются уже с тех пор, я думаю, как революция, промышленная индустриализация, автоматизация, технологии впервые были применены, внедрены не только в компаниях, но и в таких организациях, как правительство, даже в банках, да, вы видите, что рабочие места, особенно те, где не требуется каких-то определенных навыков, где необходимо работать в рамках новых технологий, да, будут определенно заменены роботами. И мы рассматриваем проблему более сложную, чем та, что вот ранее обсуждалась, потому что нам придется действовать активно, поскольку эта массовая постоянная безработица будет только ухудшаться и свирепствовать. И потом это может привести к социальным потрясениям и волнениям, а также к значительному росту уровня преступности, потому что когда уровень безработицы достигнет более высокого уровня, сразу же последует расслоение общества. Потому что речь идет не только о том, что люди потеряют работу, но теперь мы, получается, сталкиваемся с некоторыми более сложными проблемами, потому что это будет... Мы будем рисковать молодежью и женщинами, да? И когда люди борются за выживание, это действительно, когда мы не можем удовлетворить наши основные потребности, мы тогда переходим вот к этому сложному вопросу, потому что у нас нет времени сегодня для того, чтобы вот просто говорить, да, об этом. Вот просто чтобы вам дать такие какие-то определенные показатели, в ближайшие 9 лет все будет совершенно по-другому. Вот в обществе подразумевается, что к 2030 году у нас будет по крайней мере 9 из 10 рабочих мест, которые, ну, не будут заменены. Но, конечно, будет потеряно много тысяч или даже миллионов рабочих мест. Но еще больше трудностей будут связаны с тем, вот как люди будут справляться с этим изменением. 90% этих рабочих мест определенно потребуют навыков работы с цифровыми технологиями. И это будут самые большие проблемы, с которыми мы столкнемся, и мы уже сталкиваемся с ними в ближайшие годы. Вот. И в первую очередь, конечно же, пострадают женщины, молодежь, мигранты, беженцы и бедные люди, те, у кого низкий уровень дохода. И это будет вот такое конкретное неравенство, которое также будет трудно решить. И я могу сравнить это, вот знаете, как с идеальным штормом. Если вы обратили внимание на различные проблемы, не только потерю работы, да, давайте сосредоточимся на вот количестве рабочих мест, которые будут потеряны. И вот давайте посмотрим на эту разницу. То есть получается, что это, ну, просто как создание идеального шторма. И в этом обществе, которое находится в пределах спроса и предложения, людьми просто управляют, да, и люди просто потребляют, занимаются потреблением, и нет никакой возможности развиваться. Если говорить вот о том, почему компании рассматривают автоматизацию для снижения затрат, то я думаю, что с одной стороны это повышение производительности, а с другой — повышение рентабельности. То есть таким образом, в конце концов, это действительно, ну, как бы приводит к тому, что меньше затрат у компании, да, и больше продуктивности. Поэтому мы должны на самом деле быть более осведомлены о том, вот, что уязвимые люди, вот эти группы людей, смогут не справиться с этими изменениями. Таким образом, ну, наша задача на самом деле заключается в том, чтобы мы смогли повышать навык людей, продвигать вот программы, которые действительно начнут покрывать эти недостатки, прежде чем мы достигнем вот точки невозврата. Таким образом, компаниям нужно действительно правильное руководство, они должны перестроить свое мышление, а затем, конечно, начинать управлять этими программами. И нам придется сотрудничать с общественностью, с правительством, развернуть вот новые программы, инициативы, чтобы поддерживать, да, вот повышение квалификации. И также я считаю, что роботизация в конечном итоге, она изменит то, как мы выполняем работу, вот характер работы, и то, как мы ведем бизнес и экономику в целом. Но также существует необходимость в разработке этих будущих стратегий, этих программ, более справедливое, более инклюзивное, гибкое, вот, более внимательное к тому, что происходит сейчас, создание вот таких программ, чтобы они были более эффективными. И это также означает заботу о человеке, да, и вот так именно это должно появиться в созидательном обществе. Вот я так считаю, чтобы улучшить ситуацию.
Спасибо большое вам, мистер Идрова. И из ваших слов действительно мы можем видеть, насколько сложна эта ситуация и что действительно нужно смотреть глобально на все аспекты нашего общества. И только когда мы изменим формат самого общества, и все будет действительно о человеке и человеческой жизни, тогда, я думаю, мы сможем найти вместе решение, как внедрить искусственный интеллект в нашу жизнь с пользой для людей. Спасибо большое. Господин Кумар, господин Рамендра Кумар, мы хотели бы спросить вас об этом вопросе также. Можем ли мы достичь каких-либо хороших результатов в мире, где человеческие ценности не соблюдаются должным образом? И по какой причине наше общество не дает нам возможности жить как люди?
Да, я бы хотел начать с того, что вот Индия, она была страной, которую почитали за культуру, духовные ценности и литературу. И куда мы сейчас пришли? Сейчас мы живем в обществе, где человек, индивид стал продуктом. Это общество, которое полностью, вот как бы сказать, это общество потребления находится в вихре «я» и только «я». И к чему это привело? Это привело к неравенству, к неравноправию, что, опять же, привело к преступлениям, насилию и к такому большому количеству терроризмов, шовинизмов, коммунизмов, религионизмов, да, то есть вот мы вынуждены приспосабливаться, но в то же время мы забыли о том, что такое гуманизм и к чему это ведет. Это ведет к конкуренции. В наши дни конкуренция начинается и в Индии есть особый институт, который как бы звонит людям, беременным женщинам, которые знакомят их с математикой и естественными науками, чтобы плод мог усвоить и впитать эти навыки. Насколько это вот нелепо, и на что они надеются? Они надеются, что из них получатся лучшие инженеры или врачи? Зачем им нужны вот лучшие инженеры и врачи? Не для того, чтобы служить обществу, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Это общество потребления привело к ситуации, где единственным счастливым человеком является тот, чей сосед несчастлив. Это своего рода конкуренция, а конкуренция привела к коррупции. И на каких уровнях? Вот я был в Швеции. По индексу счастья они на первом месте. Индекс коррупции у них самый низкий. В Индии, к сожалению, показатель коррупции очень-очень высокий. Индекс счастья у нас довольно низкий. Так что совершенно очевидно, что мы делаем что-то очень неправильно. И такая ситуация также во многих странах происходит. И вот опять, берем пример Дании. Там они проводят занятия по эмпатии. Вы можете поверить? Раз в неделю дети приходят на так называемый класс по эмпатии, где им разрешается учиться, да, решать проблемы в духе товарищества. Нет никакой конкуренции. Вы не получаете за что-то медали, да? Ваша единственная конкуренция — это конкуренция с собой, с самим собой. И так вот я взял на себя смелость ввести новую концепцию в некоторых школах, которые я посещаю. Вы слышали вот о банкоматах, да? Банкоматы в любое время в Индии, ну как бы, выдают такие вещи, как деньги. И я назвал эту концепцию разума памятью любого времени. Это бесценная карта, да? То есть она бесценна. И вы можете создать ее с любовью и временем. И я приглашаю своих читателей, свою аудиторию создавать воспоминания. Воспоминания, которые пропитаны ценностями. Потому что сегодняшние дети впитывают эти ценности. Многие из этих ценностей заложены в основах созидательного общества. Завтра они вырастут и будут более уравновешенными, более гуманными личностями. Вот спасибо вам большое.
Спасибо большое за ваше понимание. Также очень важно подчеркнуть еще раз, на самом деле, одно из больших различий между потребительским форматом и созидательным форматом общества — это то, на что они оба ориентированы. В потребительском формате все ориентировано только на деньги, на прибыль, а в созидательном важна человеческая жизнь и все, что может ее улучшить. И это самое ценное. И сейчас я хотел бы спросить доктора Кумара Айра, как вы думаете, какие угрозы или, скорее, опасности потребительского формата общества, в котором мы живем, вы видите?
Да. Если вы посмотрите на фон, который за мной, это говорит о том, во что я верю. Каковы вот действительно мои ценности. Мы не можем жить в обществе, которое руководствуется прибылью. И как сказал Румендра Кумар, мы не должны руководствоваться критериями того, кто номер один, а кто номер два. Я должен сравнивать себя с тем, с кем я был вчера и кем я стал сегодня. Вот о чем говорит эта модель, о которой как бы я говорю, да? Я называю это четырехкратный итог, когда прибыль необходима. Но наряду с прибылью мы учитываем людей, мы учитываем планету, и все это сбалансировано принципами и ценностями. Тогда только тогда, когда все эти четыре основы общества будут удовлетворены одновременно, да, мы тогда станем устойчивым обществом. Потребительское общество — это общество, которое движется прибылью. В ту минуту, как только вы начинаете говорить о номере один, номере два, номере три, первым параметром, который вот мы используем, это доход. Кто зарабатывает больше денег, предполагается, что это более успешный человек. И вот что я защищаю, то, о чем я говорю о тех организациях, так это, можете ли вы отказаться от своей прибыли? Просто так. Вот другие аспекты, я имею в виду окружающую среду, общество, вот местные, да, люди, которые вас окружают, будь то ваша организация, будь то ваши партнеры, будь то ваши клиенты, может ли их жизнь улучшиться? И вот вы говорите о развитии как о экосистеме, не как об отдельном человеке. И я хотел бы привести пример. Допустим, у меня роскошный дом, вот просто прекрасный, фантастический, современный дом. А то, скажем так, общество, которое меня окружает, да, оно грязное. Хотел бы я жить в таком доме, когда вокруг меня повсюду я вижу только бедность, голод и темноту? Вот именно к этому, к сожалению, приводит потребительское общество. Оно создает островки процветания, которые окружены огромными территориями, которые лишают людей даже вот обычных, простых необходимостей для жизни, да? И вот поэтому, пока мы не отойдем от этого общества, ориентированного на потребление, на прибыль, мы не придем к системе, в которой принципы считаются такими же важными, как и прибыль, где мы прислушиваемся к планете. Планета на самом деле взывает о помощи. Но, к сожалению, мы плохо слушаем. И поэтому то, что происходит с планетой, она как бы нам дает отпор. Мы видим лесные пожары, мы видим несезонные дожди, мы видим наводнения по всему миру. Таким образом, планета сопротивляется как может. И все это из-за нашего вот просто безумного стремления быть номером один с точки зрения доходов, с точки зрения прибыли. Поэтому давайте сделаем паузу и посмотрим, что прибыль необходима, но прибыль — это не все. Поэтому как только мы это осознаем и придадим равное значение другим факторам, которые способствуют созданию устойчивого общества, только тогда мы сможем остановить вот все, что происходит на планете, и оставить лучший мир нашим последующим поколениям. Итак, вот в заключение я хотел бы сказать, что потребительское общество — это не решение, если мы хотим увидеть начало века. Если мы хотим, чтобы наши дети или наши внуки дожили до 2100 года, у нас должна быть альтернативная модель. И потребительская модель — это не тот формат, который принесет, поможет нам дожить до 21 века. Спасибо.
Спасибо большое, мистер Айр. Очень важно пересмотреть нашу систему ценностей и понять, какова реальная ценность прибыли, и за которую мы боремся, и чего это будет стоить нам в будущем, ближайшем. Передаю слово госпоже Поляковой. Не могли бы вы поделиться с нами вашим мнением, а также проанализировать, каковы угрозы и риски потребительского формата общества?
Спасибо. Я хотела бы сказать, что истина, она проста. И для меня истина — это то, что мы должны любить друг друга. Давайте посмотрим на то, как выглядит любовь в потребительском обществе. Высшая ценность — это деньги, прибыль. И что это значит? Что некоторые люди стремятся иметь больше денег, иметь больше преимуществ только для близких, только для людей, которые служат им, которые являются их рабами. Вот и все. Но высшая ценность — это человеческая жизнь. И я хотела бы сказать, что мне очень нравятся основы созидательного общества. Я читаю их каждую неделю, потому что они дают полное представление о том, как должно выглядеть созидательное общество. Вот в конце первой основы написано, что если один человек ценен, то ценны все люди. Таким образом, вот круг становится больше. И в потребительском обществе мы любим только наших любимых и нескольких людей, да? А в созидательном обществе мы любим друг друга. И это правда. А правда, она проста. И если мы выбираем деньги, я думаю, что мы выбираем смерть. А если мы выбираем человеческую жизнь, то мы выбираем жизнь и будущее. Вот так, например, я консультант по вопросам здравоохранения, и я не на 100% каждый день работаю, да, у меня есть дети, у меня есть семья. Но если искусственный интеллект может задействовать тысячи специалистов, может иметь некоторые важные данные о каждом пациенте в течение 24 часов, это будет идеально. Человеческая жизнь будет самой главной ценностью. Но если искусственный интеллект будет оставаться в руках одного человека, я не уверена, что это сработает. Поэтому нам необходимо созидательное общество. Нам нужно любить друг друга, потому что любовь может принести нам свободу. Спасибо большое.
Спасибо, госпожа Полякова, за ваш ответ. И это действительно вдохновляет, когда вы думаете о созидательном обществе и о той перспективе, которую оно дает в любых сферах, и особенно в технологическом развитии. И если все нацелено на человеческую жизнь и выживание человечества, что может быть более ценным? И интересна еще одна тема, которая была поднята на конференции, это тема климатического кризиса. Мы уже, как человечество, видим, что у нас нет технологий еще, которые могут предотвратить такое быстрое развитие климата и все эти катастрофы. И иногда эти действия действительно ошеломляют людей, и это заставляет покидать их свои дома, оставить все, что у них есть, и просто уходить в более безопасное место. И, конечно, дорогие зрители, вы можете подумать, что это не касается вас. Но просто подумайте, посмотрите на улицу. Так ли все на самом деле? Я, например, только недавно, выглянув из окна, и увидел последствия стихийных бедствий, случившихся в Нью-Йорке, Вестфалии, где я живу. И мы видим, что сегодня общество не готово к этим проблемам. И люди иногда также видят, что очень ограничен путь отхода, иногда только из окон. И это глобальное понимание, это глобальная картина происходящего действительно важна. Давайте посмотрим следующий фрагмент с конференции, который показывает реальный масштаб опасности, в которой мы сейчас находимся.
Климат меняется на наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Ты готов услышать правду от очевидцев событий?
В Техасе было зарегистрировано более 2500 показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений.
Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой. И во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние 2000 лет.
На Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление вызвало большой страх и беспокойство среди населения.
Жители Табаско сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из-за ливня человек теряет все, над чем работал.
В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе от незнания, непонимания, куда идти и что делать.
Мы попали из одной крайности в другую. В какой-то момент мы были в огне, а потом оказались под водой.
По 20 марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5,7 баллов.
Небывалые заморозки охватили большую часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий.
Представьте, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии. Я видел это все своими глазами. Я сам был свидетелем этого. В действительности, я потерял два своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова.
Ряд наводнений случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы – это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент.
Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться.
Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован. Люди до сих пор находятся в опасности.
Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления.
Мы все убирали вручную, и один человек сказал: «Я помогу тебе с первым мостом, потом схожу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках. Я спросил: «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что... А что еще человеку оставалось делать?
Затоплена часть страны. То, что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей, но вода все подступает. И никто не знает, чего ожидать дальше.
Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента. А последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях.
Я бы сказала, что происходящее наводнение — это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество.
Мы впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными.
Я был свидетелем климатического бедствия. Переселение фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома.
Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос, почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом?
Мы должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно.
Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саарландии около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями, с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая подгребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Нам прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально, в том числе и здесь, в Германии.
Здравствуйте, я Давид из Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние 3 года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно не подготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Много людей погибло, и более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями. Созидательное общество — это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте, и именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться, держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создает созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для следующих поколений.
Экстренные новости на АЛЛАТРА ТВ – это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно.
В настоящее время мы видим, что климат меняется во всем мире. И это происходит очень внезапно. И большая благодарность тем людям, которые добровольно собирают информацию, информируя о реальной ситуации. Теперь я хотела бы задать вопрос господину Рамендре Кумару. Поделитесь, пожалуйста, примерами взаимодействия между людьми в вашей стране во время климатических катастроф. Что происходит? Какой опыт есть у людей? И возможно ли кому-нибудь выжить в таких обстоятельствах, как сегодня, когда мы все глобально разделены? Как это влияет на всех людей?
Знаете, я хотел бы сказать, что животным Индии должен быть страус, потому что мы прячем голову в песок и очень удобно игнорируем то, что происходит вокруг нас. В течение последних многих лет Индия была опустошена различными стихийными бедствиями. И на самом деле, даже сейчас, когда мы говорим, то в центральном штате Уттар-Прадеш сейчас бушуют наводнения. И там был старик, который стоял и плакал. И когда его корреспондент спросил, что он сейчас делать будет, он просто сказал: «Я утону и умру. Я не пытаюсь выжить, потому что у меня ничего не осталось. Все мои средства утеряны, все мои животные, он пас коз, вот, все исчезло». И что же делают политики, что делают бюрократы? Они предаются реакции вот коленного рефлекса. Все, что у них есть, это погоня за поощрением, политическими зачетами за доброе дело. Есть люди, которые, ну вот, действительно стараются изо всех сил. Но есть и люди, знаете, которые похожи на просто острова каких-то, ну, в море страданий. Поэтому я хотел бы сказать, что если мы не будем как семьи в обществе, как нации в мире объединяться, то климатический кризис нас просто поглотит. В основном есть принципы вот нашей среды, которые я хотел бы обсудить. Во-первых, это когда есть цена. Ничего не делается бесплатно. Поэтому каждый раз, когда мы пытаемся вот вторгнуться в природу, она дает нам сдачу. Вот COVID-19 – отличный пример, климатический кризис – отличный пример, но мы решили проигнорировать эти принципы. Второй принцип – это ничего не дается бесплатно. То есть закон минимума, да, который гласит, что все в конечном счете здесь вот есть какие-то великие моменты, да, то есть мы не должны быть философами, да, мы думаем, что все ресурсы мира, вода, земля, вот, что это все будет во веки веков, да, но сегодня, если мы не будем предпринимать никаких действий, то у нас не останется никаких ресурсов. И я вот тоже хотел бы процитировать Индиру Ганди, бывшего премьер-министра Индии, великого чемпиона вот за борьбу по климату, он сказал, современный человек должен признать, что признать то, как делали это древние люди в Индии, что человек может взять земли только столько, сколько он может в нее вернуть. Расположите его вот к земле, к Атхарваведе, да, и вот позвольте мне задеть жизненно важные вот органы, то есть сердце, и быть жизнерадостными, добросердечными.
Спасибо, спасибо большое, мистер Кумар, за эти понимания. То есть ресурсы ограничены, и на самом деле большая часть ресурсов, которые у нас сейчас есть, очень ограничены, и это, конечно же, и время, и для нас, людей, настало время действовать без промедления. И также важно посмотреть правде в глаза, что именно происходит с климатом, и, к сожалению, сейчас модно говорить о людях, которые несут ответственность за все эти климатические явления. Но так ли это на самом деле? Или изменение климата имеет цикличный характер и наступает не из-за человеческого фактора? Мы также можем видеть, что катаклизмы растут не только по нашей планете, но и в Солнечной системе, и скоро, очень скоро, миллиарды мигрируют. И мы видим прямо сейчас, что когда мигрирует только несколько миллионов, что же происходит? Мы все боремся за ресурсы. Мы можем только представить, что произойдет, когда миллиарды людей мигрируют. И я хотел бы спросить доктора Кумара, могли бы вы поделиться вашими пониманиями, что с нами может произойти в потребительском формате общества, что произойдет во время такой миграции, если мы не начнем создавать общество, в котором потребность в правде является очень важным?
Одна вещь, которую нам нужно осознать, это то, что мир един. И если вы заметили, мы уже израсходовали ресурсы этого года к июлю. У нас есть еще 5 месяцев, но по факту мы потребляем 1/10 как бы ресурсов планеты. И это не является устойчивым примером, потому что мы забираем больше, чем мы возвращаем природе. Итак, это то, вот, что делает общество потребления. Это рост любой ценой. То, к чему мы должны стремиться, это развитие, а не рост. Мы уже достаточно выросли. Давайте будем равномерно распределять этот рост по всему миру. Вот мы говорим о миграции. В чем необходимость миграции, если ресурсы потребляются там, где они генерируются? У нас есть примеры, случаи, когда страны потребляют вдвое или даже втрое больше выделяемых ими ресурсов, добываемых ими ресурсов. И у нас есть другие страны, которые, где только часть из, ну, как бы, того, что они производят, потребляется в этой стране. И это неравномерно. Это неравенство, но по факту должно исчезнуть. И у нас должно быть местное развитие, у нас должны быть перераспределения вот темпов роста, чтобы раз и навсегда мы могли остановить миграцию. Почему люди мигрируют? Изменение климата — это всего лишь один из аспектов. Качество человеческой жизни также является важным аспектом, который заставляет людей мигрировать. И если мы могли бы обеспечить им такой же уровень жизни на месте, у них не было бы необходимости мигрировать. И для этого нам нужно покончить с потребительским форматом мышления. Мы должны перестать думать о том, мне, о себе, да, вот я, мое, и думать о том, что мы. думать об обществе, думать о мире, потому что ни одна страна не может позволить себе думать о себе как бы в изоляции, потому что когда происходят катастрофы, как изменение климата, и изменение климата является, ну, оно влияет на весь мир, оно не локализируется в какой-то одной конкретно взятой стране. Поэтому если нам придется предпринять решительные действия, то все страны должны собраться вместе и работать над этим. Ни одна страна не может выступить и сказать: «Я сделаю это», потому что вы это не можете. Давайте будем реалистичными, давайте будем честными самими собой. Это не работа для одного человека или одной страны. Каждый из нас должен за это отвечать, над этим работать. Каждый должен присутствовать там. И все страны должны отбросить в сторону все политические разногласия и сообща работать над смягчением климатического кризиса. Если мы не сделаем этого, то произойдет миграция в еще большем масштабе. Это вызвано климатом, потому что никто не хочет жить в ситуации, которая чревата опасностью. И вот в ту минуту, когда это произойдет, у нас возникнут огромное количество социальных проблем. У нас будет отсутствие мест для жизни, у нас будет преступность. И вот Иван уже говорил о многих из этих проблем. И нам нужно работать сообща, как глобальное общество, чтобы пережить эти кризисы. Спасибо.
Спасибо большое, господин Кумар. И это действительно важно — объединиться и понять, что происходит. И если у нас сегодня есть ученые, которые говорят, что в ближайшем будущем миллионы людей будут мигрировать, важно также, чтобы были ученые, которые озвучат, как быстро это произойдет, и сколько времени у нас есть, и что мы все можем сделать как человечество, чтобы действительно справиться с этой ситуацией. Спасибо большое за ваше мнение по этой теме. И сейчас я хочу пригласить вас послушать одного из уважаемых спикеров. Его интервью было специально записано и подготовлено. Конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Его Королевское Величество, король Муаддиб Джамель Эль-Асирис.
I'd like for you all to have me here on the platform to discuss the issues that we have.
Я рад, что вы пригласили меня на эту платформу, чтобы обсудить глобальные вопросы, связанные с экологическими проблемами, а также о населении, которое как человечество подвержено контролю. Спасибо за приглашение.
Мы
должны отбросить нашу гордость и проснуться, чтобы понять, что мы действительно умираем. Мы умираем. Если мы не убьем себя, то наша планета убьет нас. Планета устанет, и мать природа ополчится против нас как вида. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, у меня была возможность испытать жизнь беспорочную. Я забирался на дерево и свободно срывал плод, не платя за него. Я имею в виду, что раньше я видел мили и мили мангровых деревьев, как на мили простирались гранатовые деревья, мили и мили различных видов растений, которые я мог бы есть сейчас. Я не могу найти этого больше. Не могу найти, так как все контролируется через экономическую и политическую системы и корпорации. Дело не в том, что мы собираемся делать для спасения нашего дома, а также королевства. Мои отношения, мои взаимоотношения сотрудничества связаны с гуманитарным движением и гуманитарными проектами. Но следует поднять тему спасения всего человечества. Мы должны спасти все человечество, и, спасая падшее человечество, просвещать. Типа, эй, вы должны прекратить делать то, что вы делаете. Если мы не сделаем этого, у нас не будет будущего, и нашим детям останется пустыня. Такая планета убьет наших детей. Планета взывает: хватит, довольно. Эта планета существовала миллиарды и миллиарды лет. Сколько подобных видов было до нас, и сколько раз планета убивала их. Если они не внемлют, природе ничего другого не остается. Планета — это часть космоса, а космос — это сама природа, которая взаимосвязана с планетой. Мое обращение — проснитесь, пока еще не слишком поздно. Так что это мое послание к правителям. Действительно, обратите внимание на созидательное общество, используя определенные уровни власти или корпорации, монархии и компании, которые пытаются помочь спасти нашу планету.
Спасибо за ваше сообщение и действительно важное сообщение, что пора проснуться. И проект, который вы упомянули для спасения человечества, также очень важен прямо сейчас, потому что основная задача нас как человечества — это выжить. И первое, что мы должны действительно понять, это понять правду, что именно происходит, что изменение климата циклично, и мы, как обычные люди, должны действительно требовать этой правды, мы действительно должны требовать эту истину от наших ученых, от людей, которые несут ответственность за это, которые знают больше, чем мы, обычные люди, благодаря своим ежедневным исследованиям. И знаете, это очень важно, когда все ученые и технологические эксперты, все объединяют свои силы, чтобы сделать все возможное и невозможное для выживания, потому что это наша главная цель. И я хотел бы спросить господина Идрова, какими должны быть условия в обществе, чтобы люди, независимо их профессии, будь то ученые или технологи, просто говорили правду, как есть, и чтобы ученые смогли рассказать все, что они знают, правду, и чтобы эта правда помогла людям выжить.
Спасибо. Ну, возможно, я хотел бы немного рассказать о том, что вот пандемия COVID-19 застала нас вот врасплох в 2020 году. И я подумала, что, знаете, такой внезапный кризис действительно объединит нас всех вместе и действительно заставит нас переосмыслить то, как мы подходим к этому миру, как мы проводим наши жизни, проживаем в этом мире, что мы будем более сострадательными, будем более открытыми для сочувствия к людям, которые, возможно, находятся в менее благоприятных условиях. И этого не произошло, если вы знаете, вот даже когда речь заходит о более рациональном мышлении, что мы должны получить вакцины, которые, как вы знаете, заканчиваются и доступны не для всех стран, особенно для развивающих стран, ну, как бы развивающихся стран, они недоступны. И они не могут позволить себе ни технологии, ни финансирование, да, то есть. Но в других странах, развитых странах, люди борются против вакцин. Так что разделение, я думаю, является частью человеческой природы. И вот если посмотреть с другой точки зрения на более серьезные действия, в том смысле, вот как мы смотрим на проблемы, изменение климата, например, рассматривается таким же образом. То есть более-менее мир разделен 50 на 50. 50% ученых, 50% экспертов действительно думают, что человеческая деятельность является одной из основных причин, по которой мы сталкиваемся с ухудшением условий, да, каждый год. И другие, остальные 50% — это действительно та часть научного мира, которые говорят, что это естественный цикл мира, да. Но для меня, вместо того, чтобы спрашивать правду, мы все знаем правду уже. И важнее действительно понять это, осознать это и объединиться, и попытаться действовать более продуктивно, чтобы делать то, что нужно делать. Перестать делать то же самое, что мы делали, да, в этом потребительском формате общества, переосмыслить все и полностью все как бы развернуть назад. И если вы заметили, вот межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая является вот комитетом более высокого уровня, состоящим из более чем 1300 ученых-экспертов, они пришли к такому же выводу. В мире уже 95% на 95% меньше вероятности того, что деятельность человека за последние 50 лет вызвала эти проблемы на планете. Так что у людей нет больше шансов вот, продолжать обсуждение. Нам нужна истина, нам нужно знать правду и идти дальше. Вместо того, чтобы спрашивать лидеров, это уже нам нужно просто объединяться, да, нам нужно понимать, что происходит, и вот нынешняя потребительская деятельность, вот промышленная деятельность нашей цивилизации, она, ну, не удовлетворяет наши потребности. И вот нам нужно создавать более другие условия, да, и вот, например, уровень того же углекислого газа за последние 150 лет, он вырос, и мы понимаем, что это затрагивает различные регионы по всему миру. И, безусловно, это оказывает прямое влияние на население, особенно вот тех, кто живет в определенных, скажем так, неблагоприятных условиях. И эти побочные эффекты заставят людей во всем мире, и в Азии, и в Латинской Америке, и Африке, мигрировать. И вы увидите, как мигрируют и более богатые люди, и бедные, да, и, ну, все. И все будут спасать свои жизни, как уже ранее говорил мой коллега. Вы увидите миллионы людей, огромные массы, спасающиеся бегством, чтобы спасти свои жизни, создавая беспрецедентные проблемы миграции беженцев, которые никто не готов решить.
Спасибо большое, господин Идрова, за то, что поделились вашим мнением и по этому поводу. И очень важно, что на сегодняшний день есть ученые, которые говорят, что человек влияет на климат, но в то же время есть ученые, которые говорят, что это цикличность, и это действительно циклическое событие. И мы увидим, что сила природы и стихийные бедствия увеличиваются. Поэтому это очень важно, чтобы мы объединили весь научный потенциал и выяснили правду, чего нам следует ожидать и как этим справиться. И я хочу задать следующий вопрос мисс Ренате Поляковой. Как мы уже обсуждали, что мы ждем, что кто-то проинформирует нас, какие-то организации или государства, ну, они такие же люди, и сегодня мы видим, что климатические катастрофы увеличиваются. Я хотела бы спросить, как мы видим, иногда даже внезапные усилия, даже некоторые прогнозы в настоящее время не работают, и люди сталкиваются с наводнениями, это внезапно, неожиданно происходит. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о важности единства между людьми, независимо от профессии, статуса. Как люди объединяются вокруг этих проблем для их решения? Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением.
Да, это действительно правда, и нам нужно объединяться. Но почему? Потому что мы разделены. Как мы все знаем, элиты пытаются разделить нас, посеять страх. Но большое количество людей проводит множество опросов, социальных опросов, чтобы узнать, что для них созидательное общество, каким они его видят. И результаты, и ответы таковы, что у нас есть сила нашего внимания. Это было великое, вот, огромное понимание для меня. И на этой конференции я увидела научные факты о нашем климате, об экологии, об искусственном интеллекте. Но каждый день, когда я проживая свою жизнь, я вижу, что сила внимания — это ключ. Потому что это очень легко. Как я говорила ранее, истина, она проста. Каждую секунду мы выбираем между хорошим и плохим, между жизнью и смертью. Поэтому нам нужно объединяться, потому что мы хотим выжить. Мы должны уделять внимание построению созидательного общества, потому что в результате этой конференции мы поняли, что это единственное, единственное решение. И еще один эффект заключается в том, что мы должны быть синхронизированы. Поэтому уделять внимание, вкладывать внимание в построение созидательного общества и синхронизацию — это единственный, самый важный элемент объединения для людей. И поэтому я надеюсь, что, и я верю, что мы построим созидательное общество. Так давайте же сделаем это вместе.
Да, давайте сделаем это вместе. Спасибо за ваше понимание, мисс Полякова. И это очень важно понять, что мы можем все приложить к этому усилия, потому что даже без одного человека общество не является единым целым, и даже ты, мой друг, можешь принести очень много пользы в создании созидательного общества. И я хочу поблагодарить наших гостей и всех наших зрителей за активное участие и поддержку созидательного общества. Ваш вклад очень важен. Пожалуйста, делитесь этим видео в ваших соцсетях. Говорите об этом и расскажите об идее созидательного общества, которое уже захватило многих людей по всему миру, и они строят это общество. И мы можем сделать многое для того, чтобы спасти жизнь человечества и жизнь на этой планете. И хочу напомнить, что сегодняшний круглый стол является продолжением конференции «Глобальный кризис» — это уже касается каждого, которая переводилась на 72 языка волонтерами из более 180 стран. Спасибо. И я хотела бы пригласить всех на новую конференцию 4 декабря 2021 года. «Глобальный кризис. Время правды». И мы рассмотрим также там, расширим темы климата и катастроф, и выходов решения. Спасибо большое всем за вашу подготовку, всем, кто переводил, кто стримил, кто помогал состояться этому круглому столу. Огромное спасибо нашим гостям и нашим зрителям. И увидим вас на следующем круглом столе.